Мир вам, дорогие братья и сестры! Зовут меня Виталий Еременко, живу я в Кишиневе, совершаю пресвитерское служение в Третьей Кишиневской Церкви. Мне поручена тема, о которой я очень переживаю. Знаете, о чем переживаю? Тема, почему благовествующие не идут и не проповедуют. Почему посланные не совершают это служение? И сама тема, она предусматривает стопроцентный негатив. Вот вы представляете себе, какая должна быть моя проповедь. И я об этом очень переживаю, что мне нужно говорить только о негативных вещах. Но я постараюсь так свою проповедь построить, чтобы все-таки у нас что-то было хорошее. И, конечно же, как все христианские рассказы, где речь идет о Боге, они все заканчиваются хорошо. Я бы тоже хотел свою проповедь закончить хорошо. Для начала я хочу прочитать текст, который записан в Деянии святых апостолов, 8 глава, 4 стих. Текст очень знакомый. Давайте чуть выше прочту. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, расселись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». Я хочу задать один риторический вопрос. Братья, что имела первая церковь, чего не имеем мы сегодня? Первая церковь в результате сильного гонения, она рассеялась и благовествовала. Люди были достаточно необразованные, не имели в руках писаного писания, священного писания, не имели трактатов, не имели обучающих семинаров, они ничего не имели, но они ходили и благовествовали. Но они что-то имели то, чего, наверное, не имеем мы. Они жили пришествием Иисуса Христа. Они жили верою, надеждою в приход Иисуса Христа за церковью Своею. Маленький взгляд в историю. Проповедь о втором пришествии Иисуса Христа звучала на протяжении первых 100 лет. Простите, на протяжении первых 300 лет. И только в последнее столетие эта тема вернулась за кафедру. На протяжении 15-16 веков об этом забыли и об этом практически не проповедовали. И только вот к концу времени, к последнему времени, эта тема совсем недавно возродилась, она только в начале 20 века вернулась в церкви, и она стала причиной переживания и проповеди многих церквей. Я бы хотел говорить о некоторых причинах, почему сегодня люди не благовествуют, почему они не идут. Я не смогу быть объективным, потому что причин очень много. Я взял причины только внутреннего характера. Я об этом молился, знал эту тему задолго до этого общения. И хотел бы сказать то, о чем не всегда говорится. У нас есть традиционные причины, о которых мы постоянно говорим, а есть причины, о которых мы гораздо реже вспоминаем. Я вот хотел бы именно коснуться вот этих нечастых тем. Первое, о чем я буду говорить, это записано в Евангелии от Луки, 8 глава, 14 стих. Я назвал свою беседу «Главная причина – это неустроенное сердце». И вот об этом я буду сегодня говорить. Вся моя беседа именно построена будет вокруг этой темы. И первое, о чем я хочу прочитать, это Евангелие от Луки, 8 глава, 14 стих. Иисус Христос в этом тексте толкует притчу о сеятеле. И третья почва – это упавшие в тернии, 14 стих. «Это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода». Я назвал подпорченная почва сердца. Это очень серьезная проблема, почему сегодня люди не идут. И вот это неустройство сердца я замечаю в церкви, я замечаю среди молодежи. И хотел бы вот найти три причины, которые портят почву сердца, вот обратите внимание. Первое – это заботы. Заботы, второе – богатство и наслаждения житейские. Ну, конечно, вы скажете, это, конечно, не о нас. Братья, я верю, что руководитель молодежи, ответственный за благовестие, он должен быть примером. Примером в благовестии, примером в служении. Нам всегда хочется на кого-то переложить ответственность. Нам хочется указать на Христа. Братья, это очень правильно. Но мы, как руководители, мы никуда не денемся от личной ответственности. Написано, что Иисус Христос является начальником. Кто такой начальник? Начальник отличается от руководителя. Руководитель – это тот, который рукой водит, тот, который показывает, который указывает. А начальник – это тот, который дает начало. Говорят, что еврейская армия от арабской, она отличается девизом. И одного офицера еврейского уволили с армии только потому, что он использовал неправильный девиз. У евреев девиз «за мной», а в арабской армии говорят «вперед». И вот офицер израильской армии скомандовал «вперед» и говорят: «таким не место в армии, ты должен говорить «за мной». Братья, и когда мы переполнены заботами, и мы не можем подать пример в этом вопросе, братья, мы не поведем за собой никого. Мы как руководители молодежи, руководители церквей, руководители отделов благовестия, мы должны, во-первых, показать пример мудрого распределения времени. В первом псалме написано, что человек, чья воля в законе Господа, он во всем, что он не делает, успеет. А знаете, почему успеет? Он мудро спланирует свое время. Он не будет за все браться. Он то, что запланирует, он успеет. Вот здесь нужно просить у Бога мудрости для того, чтобы быть добрым примером. Вспомните, Гедеон повел на войну за собой войско. Какой он отдал приказ? За мной. Смотрите на меня и делайте, как я. Вспомните апостола Павла. Он говорит: подражайте мне, как я Христу. Братья, если мы это не делаем из чувства скромности, это хорошо. Но если мы это не делаем из-за того, что нам стыдно за наш образ жизни, и мы лучше укажем на Христа, или мы возьмем учебник истории братства, покажем на героя веры, братья, этого мало, этого мало. Нам нужно быть добрым примером. Вспомните, где написано, что Моисей был кратчайший из всех людей на земле, в числах. Правильно. Кто эту книгу написал? Моисей, как вам это нравится? Интересный, правда, вопрос? Братья, мы должны с вами быть добрым примером. И об этом серьезно заботиться. Серьезно заботиться. Второе. Богатство. Говоря о богатстве, я не говорю сейчас о количестве. Знаете, в чем я сегодня убежден? Что многие люди остаются без плода, и сердце портится человека, или почва сердца портится, потому что он начинает мечтать о богатстве. И вот эти мечты о несостоявшемся богатстве, которые его сопровождают до конца жизни, они делают его неплодоносным. Он никогда богатым не будет. Никогда. Но когда ездят дорогие автомобили, когда мы смотрим на роскошные виллы, слышим за образ жизни богатых людей, это как-то нас манит, влечет и делает нас неплодоносными. Оно занимает часть нашего сердца. Богатство не обязательно фактическое богатство. Бывают мечты о богатстве делают человека неполноценным. Хочу сказать одну фразу. Я хочу, чтобы вы ее проанализировали. То, что мы видим, оно формирует наше мышление и стимулирует нас к дальнейшим действиям. Как мы видим окружающий мир, братья и сестры, вот это формирует нашу систему ценностей. Написано об Иисусе Христе, что Он, когда посмотрел на народ, Он сжалился, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Написано про Моисея, что он увидел бедствие народа. Когда мы видим, смотрим на этот мир, какие в нас просыпаются чувства? Мы смотрим на роскошь этого мира и думаем: вот бы мне так. Мы смотрим на устройство богатых людей, или же мы видим в этих людях погибающих грешников и кандидатов в ад. То, что мы видим, вот это формирует наше мышление и стимулируют нас к дальнейшим действиям. Нам очень важно посмотреть на свой взгляд, насколько у меня правильный взгляд. И третье – это наслаждения житейские. Сегодня индустрия житейских наслаждений, она настолько развита, что порой наша молодежь увлекается, и увлекается настолько, что она даже переступает границу греховности. Сегодня непопулярно ущемлять себя. Сегодня люди живут интересами. Я в церкви практикую такие вдохновения или же такие призывы, чтобы в день поста по пятницам постились все, кто могут. Я об этом говорю нередко, вдохновляю к посту. И говорю о том, чтобы постились даже дети. Школьники, дошкольники. Вот сколько могут дети, вот столько и должны поститься. Можете не один день, можете два дня в неделю поститься. Это очень хорошо. Написано, помните, ниневитяне, когда услышали о грозном суде Божьем, написано, постились все, включая младенцев и даже кто еще? Даже скот. Ну, мы всегда вкладываем духовный смысл в служение поста. Но написано, что даже постились иногда и животные по воле хозяев. Братья, ущемление себя, несение креста, пост, вот внутренняя борьба. Сегодня это очень непопулярные темы стали, и они перекрываются наслаждениями житейскими. И именно это делает людей неплодоносными. Вот эти причины, которые подпорчивают почву нашего сердца, сердца нашей молодежи, наших современников, они делают нас бесплодными. И неустроенное сердце, даже под какими-то высокими знаменами или в хорошей группе благовестия, все равно оставляет нас бесплодными. Но вот на это хотелось бы, мне бы хотелось, чтобы на это обратили внимание. Второе. Об этом говорил уже Александр Иванович, я только чуть-чуть дополню. Текст мне очень нравится, Деяния апостолов, 11 глава, 21 стих, написано. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Богу». Была рука Господня с ними. Мы имеем с вами обетование. Матфея, 28 глава, 20 стих. Христос говорит, «Се я с вами». Господь пообещал быть с нами. Но есть такое положение, когда Бог уходит. Может быть, вам покажется сразу эта мысль недогматическая, но не торопитесь. Книга пророка Осии, 5 глава, 15 стих, написано. Бог говорит, «Пойду, возвращусь в мое место, пока они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». То есть, написано в послании к Тимофею, что Бог обитает, то есть живет в неприступном свете. Неприступный – это значит недоступный. Вот это место, где находится Бог. Но Бог нам дал самого себя, чтобы Он был для нас доступен. Но бывает такой момент, когда Бог уходит, и вместо себя в сердце человека оставляет чувство вины. Вот он говорит, вот до тех пор, пока человек не согласится с тем, что он виновен, и не признает свою вину, я уйду. Я уйду в неприступное место. И ты останешься наедине с этим чувством вины. Написано в Откровении 3 глава 20 стих. «Се стою у двери и стучу». Братья, это написано про верующих или про неверующих? «Стою и стучу». Про верующих. А если стучит в дверь, то с какой стороны стучит? Снаружи. А если снаружи, значит, в сердце есть стучащий или нет? Давайте об этом будем говорить буквально. Господь говорит, возвращусь в мое место, пока они не признают себя виновным. Сегодня очень много христиан живут с чувством вины. А если чувство вины есть в сердце, если нет торжества победы над грехом, братья, мы живем без Бога. Мы должны в это поверить. Моисей научил песню, народ израильский, говорит, выучите все эту песню и пойте ее. Не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? Нам кажется, что, находясь в пробужденном братстве, в совете церквей, который главным знаменем провозгласил присутствие Божье и сказал, что у нас во главе Бог, в таком братстве, находясь, мы не можем быть без Бога. Но скажу вам, братство не спасет, церковь не спасет. Даже среди 12 учеников Иисуса Христа это лучшие люди, это лучший коллектив, при лучшем руководителе, в лучшее время. Даже там нашелся один Иуда, предатель, который остался без Бога. То есть окружение, братья, оно не дает нам гарантии того, что с нами Бог. Членство в церкви не дает гарантии. Свидетельство Духа Святого нам дает вот эти гарантии. И если мы живем с вами с чувством вины, вот об этом нужно сказать молодежи. Нужно убедить, что живя с чувством вины, ты не имеешь дерзновения. Бог вместо себя оставляет чувство вины, пока ты не признаешь себя виновным, пока не исповедуешь свой грех. И вот тогда Господь возвратится. Вот тогда Господь говорит: «Се я с вами во все дни». И вот об этом нужно заботиться, чтобы рука Господня была в нашем служении с нами. И тогда будет устроенное сердце и будет успех в служении. Молодежи очень удобно пойти на благовестие по сегодняшней стандартной схеме. Знаете, как сегодня выглядит благовестие? Идет ответственный за благовестие или руководитель молодежи, или проповедник, и за ним коллектив певцов. И все говорят: мы были на благовестии. Ну вот, закончилось благовестие, проповедовал служитель или благовестник, и молодежь сразу бегит в машины. А почему бы вам не пойти побеседовать? А вот здесь вот трудность начинается. Вот здесь именно должно начаться благовестие настоящее. Братья, я убежден, что все формы благовестия, мы об этом будем говорить завтра, все формы благовестия, они сводятся к личному благовестию. И если сердце не устроено, благовестие не состоится. Есть песни, кто-то проповедует, что-то мы подарим, но благовестие – это свидетельство устроенного сердца. Третье, о чем я хочу сказать, это очень современная формулировка. Может быть, она вас напряжет. Я постараюсь ее смягчить, насколько это возможно. Это заниженная самооценка. Или же я назвал это комплекс неполноценности. Давайте мы откроем книгу чисел, 13 глава. Я прочитаю один только стих, 34 стих. История, когда возвратились соглядатаи, которые осматривали землю обетованную. Книга чисел, 13 глава, последний стих. «Там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их». Люди Божьи, которые имели обетование победы над врагами в земле обетованной, придя с разведки, почувствовали себя саранчой. Они говорят, что мы были в глазах наших, как саранча. Братья, я эту картину часто наблюдаю в молодежи нашей. Часто. Когда сами к себе относятся молодежь, как к саранче. Выходят на благовестие, жмутся, комплексуют, стесняются. А когда еще спросят: а что ты в юбке ходишь? Краснеет сестричка. Она не может сказать, что это ж красиво, это правильно. Нужно максимально отождествиться с этим миром, чтобы не отличаться. Потому что нет индивидуальности сегодня. Мальчик оказался среди курящих ребят. Поехали там куда-то в лагерь, в какой-то от школы. Его спрашивают: ты что, не куришь? Ты что, ботаник, что ли? Да он говорит: да я здоровье берегу, да я спортсмен, да еще как-то. А потом мама пришла как-то на родительское собрание. Говорит: а что-то твоя мама там отличается от других, а что у нее там на голове? Да моя мама ходит в церковь, а ты, эх, и жмется. И не знает, что сказать. Братья, это такое распространенное сегодня поражение среди молодежи, вот этот комплекс неполноценности. И скажу, что вот эта заниженная самооценка – это проблема не только несостоявшихся людей. Это сегодня проблема даже лидеров. Я сегодня убедился, что сегодня комплексом неполноценности страдают пресвитеры. Страдают цари, страдают президенты. Это проблема психологическая, это проблема воспитания. Это не проблема духовности, это проблема недостатка внимания. Есть на это очень много причин. Я хотел бы зачитать некоторые признаки заниженной самоценности. Я их выписал, распечатал. И затем хотел бы привести библейский пример комплекса неполноценности лидеров государств. То есть это были люди, которые не могли, на первый взгляд, страдать этим комплексом. Признаки заниженной самооценки – это пессимистический взгляд на жизнь, это чрезмерная чувствительность к мнению других людей, претензии по поводу своей внешности, статуса своего, это восприятие других людей как потенциальных конкурентов, подражание окружающим людям, привычка копаться в состоявшихся беседах или ситуациях, выискивая, что могли иметь в виду другие люди, склонность осуждать других, агрессивность, гневливость как средство самозащиты, неспособность принимать похвалу, страх одиночества, неспособность выражать эмоции, тревожность, ожидание чего-то страшного, перекладывание ответственности на других, потребность в подробных инструкциях или контроле. Я прочитал только самую-самую малую часть. Этих признаков намного больше. Хотел бы два образа привести из Писания, которые жили вместе, жили рядом, но не отличались друг от друга, как небо отличалось от земли. Это оба человека, избранные Богом. Обоих Бог избрал на руководящие должности в государстве, в теократическом государстве. Это был царь Саул, и это был царь Давид. Нам иногда нравится и нам иногда симпатичны поведение Саула в его скромности и застенчивости. Братья, я убежден, что поведение Саула даже в вопросе скромности – оно вызывает в моей голове большой взрыв, скажу вам, большую тревогу в моем мышлении. Когда Саула должны были сделать царем, избрать по воле Божьей в правителя над народом Божьим, вы помните, что произошло? Он спрятался в обозе. Я хочу современным языком сегодня представить эту картину. Вы представляете себе, когда членское собрание проголосовало, чтобы избрать пресвитера, назначили дату рукоположения, и вот уже рукополагающий брат вышел говорить слово, а кандидата нет. А где он? Говорят, а он закрылся в комнате матери ребенка. Зачем? Ну, он скромный. Братья, это скромность или нескромность? Это были первые признаки комплекса неполноценности. Это были первые признаки. Дальше это проявилось намного сложнее. Уже проявилось в других совершенно проявлениях, в более уже опасных и результативных. Например, появился в твоем царстве, ну, Саул, ты царь, появился в твоем царстве талантливый воин, который победил Голиафа. Ну, что представляет собой талантливый воин в государстве? Это честь государя, так? Но почему Саул увидел конкурента в Давиде? Ну, юноша, молодой юноша, ты поставленный Богом царь. И закралась в твое сердце тревога. Почему это? Отчего эта тревога возникла? Следующий вывод. Человек, страдающий комплексом неполноценности, это человек, который не умеет доверять Богу. Тебя избрал на служение Бог. За что ты переживаешь? Ведь по Божьей воле устанавливаются цари, по Божьей воле они снимаются, а ты увидел успешного юношу и ёкнуло у тебя в сердце. Напротив, Давид совершенно иначе жил, совершенно по-другому поступал. Он говорил: «Сыновья Саруи, вы сегодня сильнее меня, но все равно я решения буду принимать твердые, которые будут правильными, и хотя вы сильнее меня, я вас не боюсь, у меня есть Бог». И он это говорил открыто, признавая силу сыновей Саруи. Братья, вы чувствуете, какая разница? Саул – это тоже человек, которого Бог поставил. Не надо так быстро его списывать. Еще одно очень важное качество – это неспособность каяться. Когда чрезмерная чувствительность у тебя к мнению других, посмотрите на Саула, ухватился за Самуила, говорит, почти меня перед народом. А смотрите, что сделал Давид, когда согрешил, и грех его был тяжел, и очень мерзок перед Богом. Давид свое покаяние, он вознес на максимальную высоту, которая только существует. Он на трость библеписца ее поместил, вот на такую высоту. Написал 31-й псалом, передал его начальнику хора и сказал, пойте, это мое покаяние. Написал 50-й псалом. Знаете, как это практически выглядело? Приходит в субботу Давид в храм. Рядом с ним стоит красивый Авессалом. Возле Авессалома стоит хитрый Амнон, тоже сын Давида. А дальше, наверное, очкарик Соломон, который много читал. И вот стоят сыновья Давида в ряд, и вот начинается песня. «Тебе единому согрешил я, когда я молчал, обветшали кости от вседневного стенания». Давид опускает голову, а Авессалом толкает Соломона и говорит, «Это про твою маму». Песня, которую поет хор. Я просто так сфантазировал реальную ситуацию. И Давиду вообще не стыдно было. Каяться никогда не стыдно. Это человек, который обладал адекватной самооценкой. Нам в детях, в молодежи, братья, очень важно это воспитывать. Я видел, как евреи это воспитывают. Они с детства, с рождения, они внушают, что вы дети царя царей. Я видел в Израиле обыкновенных ортодоксальных еврейчиков, которые катались на скутере. И они ездили в белых рубашечках, в черных штанишках. У каждого кипа на голове. Он играется в песочнице, он кипу не снимает. А у нас нужно ходить за сестрами. Одень-ка сынку там, одень там. А этот ребенок, он, это чувство достоинства его. Он сын царя царей. Почему наша молодежь, она подстраивается под этот мир? А вот эти вот евреи, они воспитаны совсем по-другому. Почему? Скажите, большой духовностью обладает? Не думаю. Братья, это больше воспитание. Я хотел бы на три фактора обратить внимание. Это очень важные факторы, которые влияют на адекватную самооценку. Первое – это принадлежность. Второе – это значимость. И третье – это компетентность. Что такое принадлежность? Мы должны нашей молодежи объяснить, кто они есть. На аукционе товар, он цену имеет только относительно того, кому этот товар принадлежит. Ну, например, микрофон Майкла Джексона стоит 2 миллиона долларов. Точно такой же микрофон, абсолютно такой же в магазине, он стоит там 1000 долларов. Но от того, что его держал в руках вот такой вот знаменитый человек, рейтинг этого микрофона поднимается. Рубашка какого-то человека, она стоит огромнейших денег, миллионы стоит. Почему? Ее поносил какой-то популярный человек. То есть принадлежность определяет ценность. И нам нужно объяснить нашей молодежи и детям, чьи они есть. Что сами по себе мы не представляем никакой ценности, но наша принадлежность кому-то, то есть Богу, который купил нас дорогой ценой, определяет нашу высокую ценность. Сюда же и значимость относится, что мы для Бога очень ценны. Бог говорит, отдам за тебя народы. Я когда сажусь в самолет, начинается сильная турбулентность, я говорю, Господи, ну, ты сказал, что вот за таких, как я, ты отдашь народы. Но сейчас не идет речь за народы. Всего лишь самолет этот сбереги, вот ради меня. Ради меня. Тебе же не трудно ради меня этого сделать. Я же твой сын. Это много или мало? Думаю, что это много. Имею такое право, смелость и дерзновение молиться Богу, потому что я Божий. Только поэтому. И последнее, компетентность. Насколько я компетентен справиться с теми задачами, которые передо мной ставит жизнь. Вот если мы в этом будем воспитывать наших детей, нашу молодежь, мне кажется, нашим детям будет гораздо проще чувствовать себя комфортно в присутствии неверующих людей и благовествовать. Четвертое, на что хотел бы обратить внимание, друзья, четвертый и пятый пункт, я буквально по две минуты уделю вот этим пунктам внимание, не больше. Четвертое, это Евангелие от Луки, 17 глава, с 12 по 19 стих, описывается благодарность прокаженного человека, который получил исцеление. Когда меня рукоположили на пресвитера, мне сказали одну такую фразу, которая меня больно ранила. Мне сказали: имей в виду, христиане, которые получили даром спасение, они привыкли все получать даром. Как правило, они неблагодарны. Им жалко сказать хотя бы спасибо. И ты столкнешься с неблагодарностью людей. Даже когда помощь люди получают, они принимают это как нечто само собой разумеющееся. Мы настолько привыкли к огромным подаркам от Бога. И черствеет наше сердце, оно становится неблагодарным, братья. Хотя бы возбудить или пробудить чувство благодарности к Богу за то, что мы с вами стали детьми Божьими, за то, что мы получили спасение. Если мы говорим, что наше спасение невозможно измерить никакими деньгами, никаким эквивалентом, никаких ценностей, то мы должны иметь благодарное сердце Богу за это спасение. И если действительно мы его приобрели, мы об этом молчать не можем. И слово «стыд» сюда не подходит. Если ты что-то приобрел и приобрел очень ценное, здесь слово «стыд» не подходит. Другой вопрос – приобрел ты или не приобрел? У меня сегодня складывается впечатление, что очень многие христиане, они делают вид, что они спасены. Потому что те, которые по-настоящему спасены, это видно. А есть те, которые делают вид и пытаются сымитировать спасенного человека. Здесь благодарное сердце очень человека выдает. Или благодарное, или неблагодарное. И пятое, последнее – Деяния апостолов 3:6. Петр с Иоанном сказали: что имею, то даю. Марка 5:19. Христос сказал исцеленному бесноватому: иди домой к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь. Братья, мы с вами не можем дать больше, чем имеем. Поэтому мы должны инвестировать в нашу молодежь вот эти ценности. Мы должны их обучать, мы должны воспитывать для того, чтобы обогатить их этим внутренним богатством, для того, чтобы им было что дать. Написано, что Бог поставил, послание к Ефесянам, Бог поставил одних апостолами, пророками, пастырями и учителями для созидания святых в дело служения. То есть вот этим должны заниматься руководители. Здесь, я понимаю, со всей Украины находятся братья-руководители, молодежи, ответственные за благовестие. Вот это наша непосредственная с вами задача – совершенствовать святых в дело служения. И вот то, что мы в них вложим, вот это мы сможем с них спросить. Что имею, то даю. Может быть, мы не отдаем, потому что не имеем. А давайте мы спросим, что я имею. А если имею, давайте этим будем делиться. И как я говорил, я хочу закончить на добром, положительном выводе. Иоанна 15 глава 2 стих. Христос сказал так: «Всякую у меня ветвь, приносящую плод, очищает виноградой, чтобы больше принесла плода». Братья, сюда не подходит время, в которое мы живем. Написано, что когда стал преизобиловать грех, что стало с благодатью? Умножилось. Не получается так, что грех умножается, а благодать исчезает. Братья, когда умножается беззаконие, тогда преизобилует и благодать. Но, может быть, мы ее просто не имеем, и поэтому мы не можем ею пользоваться, мы не обладаем этой благодатью. Всякую ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы больше принесла плода. И вот это первая причина – неустроенное сердце. Оно человеку не позволит пойти в народ, поделиться своей радостью, поделиться спасением, не позволит человеку пойти рассказать о том, что сотворил с тобой Господь, потому что, может быть, очень скудные наши с вами благословения, и мы не имеем чем поделиться. И если мы обогатимся, то точно от своего богатства мы сможем поделиться. Пусть Бог в этом нас благословит. Аминь.